записки аса Анатолия Гамирфа у микрофона.
Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать. Сами будете не рады, утром вставший вот те раз, все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите хоть тоннель по дну реки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
Я бы назвал эту песню песней душевного примирения. Дело в том, что я просто хочу повторить, это очевидно последняя моя передача из цикла о Высоцком. Почему последний? Потому что я много говорю о Высоцком. Мне просто хочется его понять. Я его знал недостаточно. Я об этом говорил. Мы приятельствовали, ну, так сказать, из общих знакомых, не более того. Все знакомства наши состоялись на улице Чайковского, где жил Николай Робертович Эрман, который как-то общественно курировал для себя и для любимого театра на Таганке. А Высоцкий просто ходил к нему, показывал свои новые стихи, новые песни. Эрман ему говорил, что он по этому поводу думает. Очень любил Высоцкого. Ну что ж, Эрман великий, российский, советский сатирик, драматург, умнейший человек, отсидевший свое. Высоцкий ценил его мнение, Любимов тоже, что альянс был вполне естественным. Я просто как друг семьи Эрмана там присутствовал. Это позволяет мне несколько судить о Высоцком. И о том, что Высоцкий вот с этой песни примирения, которую вы только что слышали, как-то утешал один из своих многочисленных комплексов. О том, что все-таки надо жить в мире, и как надо жить в согласии не только с внешним миром, а и в согласии внутри самого себя. Это очень трудная вещь. Добиться внутреннего согласия – нечто вроде кантовской какой-то категории. Если ты в мире с самим собой, то ты уже человек, которого не так просто согнуть. А как не просто согнуть человека? Давайте послушаем гениальную песню из спортивных циклов Высоцкого. Песню сентиментального боксера, который побеждал тем, что никого не бил. Это гениальная мысль.
Удар, удар, еще удар, опять удар. И вот Борис Будкеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в угол, вот и я едва ушел. Но вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Будкеев, мне челюсть кроша. И жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рытают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Будкеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Будкеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и теле. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
Чудная песня. Сейчас еще одна песня о спорте. Песня о прыгуне в высоту. У нее есть своя предыстория, которую я спешу рассказать. Дело в том, что я мало общался с Высоцким вне дома на улице Чайковского тогдашней. Но один раз он попросил меня. Он знал, что моя мать работает со сборной СССР по фигурному катанию, попросился на тренировку, он хотел написать песню о фигуристах. Ну, мы поехали вместе на тренировку в ЦСКА, тренировка Станислава Жука. Тренировался Роднина и Уланов, как сейчас помню. Это был первый партнер Иры, и Высоцкий внимательно смотрел тренировку, но, как ни странно, у него родились в голове совершенно другие ассоциации. Его больше всего привлекла лексика Жука, и в этой песне он лексику Жука на тренировке, его обещания, как он будет наказывать фигуристов за нерадивость, за непослушание, за отсутствие, так сказать, стремления досконально выполнить тренерские указания, Высоцкий передал почти полностью. Более того, он передает звучание голоса незабвенного уже покойного Станислава Жука, который был тоже моим большим другом. Я о нем очень часто вспоминаю. Он вовсе не смеялся над Жуком, просто он идеально проникал в атмосферу спорта и около спорта. Любил спорт и знал его. Был сам в душе свой, конечно, спортсмен. Хотя он был человек маленького роста, с не очень небольшими мышцами, что не очень себе представляет слушатели, наверное, по голосу Высоцкого, думая о том, что он весь из стальных мускулов, какой-то такой супермен, вроде нынешнего губернатора Калифорнии. Ничего подобного. Высоцкий был человек очень ограниченный физически, возможно, с больным сердцем. Он шикарно водил машину, и то переворачивался на ней, всяко бывало. Но назвать его горой мышц оттренированных, назвать его культуристом никто не мог. У него голос супермена, культуриста, но, в общем, все, что вы сейчас слышите в прогуне «Высоту», это, в общем, впечатление, полученное Владимиром Высоцким на тренировке фигуристов в спортклубе ЦСКА.
Разбег, толчок, и стыдно подниматься, во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные с древа я и за хвост подергаю славу я. У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и тянутся ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину, у тебя растяжение в паху. Прыгать с правой — дурацкий каприз, не удержишься ты наверху, ты стремительно падаешь вниз. Но задыхаясь, словно от гнева, я объяснил толковая, главная, что у них толчковая левая, а моя толчковая правая. Разбег, толчок, мне не догнать канадца, он мне в лицо смеется на лету. Я снова планку сбил на 2.12, и тренер мне сказал напрямоту, что меня он утопит в пруду, чтобы впредь не повадно другим, если в раз сей же час не сойду я с неправильной правой ноги. Но я лучше выпью зелье с отравою, я над собою что-нибудь и сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2.12, теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть опрыгал седах хромоты, но я все-таки был наверху, и меня не спихнуть с высоты. Так что съел плоды запретные с древа я и поймал за хвост теперь славу я. Пусть у них толчковая левая, но моя толчковая правая.
Ну, то, что эта песня с политическим подтекстом, я знал всегда. Но вот сейчас, по прошествии лет, когда я слышу голос Высоцкого, поющий «у тебя растяжение в паху, прыгать с правой дурацкий каприз», я слышу голос Станислава Жука. Он точно его схватил. В этой атмосфере, да, там тоже все хрипят, все простужены, все. Роднина сейчас перестала хрипеть, поскольку давно на льду не стоит. А в Америке от этого немножко отошла. Но В общем, фигуристы все страшно хребатые люди. И вот Высоцкий это очень и очень точно сымитировал. Но песня получилась далеко выходящей, с моей точки зрения, за рамки спорта. Она с политическим подтекстом. И вообще, вот сейчас, в тот момент, когда записывается передача, вот только что исполнилось 85 лет со дня рождения Галича. И тоже, вот уже в период перестройки, когда, в общем, Галича разрешили, а он только что умер, погиб, вернее, смерть очень странная. Высоцкого уже не было в живых. Но дело даже не в этом. Дело все в том, что они в своей поэзии, в своем юморе, в своей сатире оказались пророками. Сейчас то, над чем они смеялись 12 лет тому назад, опять очень сильно, мощно и неотвратимо на нас надвинулось. Ну, мы можем сейчас слушать Галича, слушать Высоцкого, повторять себе, какие они молодцы, а что мы еще можем сделать? Только усмехаться и ждать чего-то лучшего. Ждать тоже работа тяжелая, неблагодарная, не все с ней справляются. Боже, дай нам терпение. А теперь горная лирическая песня Высоцкого.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Владимир Высоцкий на волнах радиостанции Москвы в передаче «Записки аса», которую ведет Анатолий Агамиров, звукорежиссер Александр Цернис. И следующая песня тоже с абсолютно политическим подтекстом. Ну, тут мы не хватились, раньше понятно. Мне непонятно другое. Мне совершенно непонятно требования некоторых наших барзаписцев газетных переоценить творчество Высоцкого как конъюнктурное. Вот, хватили. Я когда-то прочел, причем в популярной газете, не буду называть автора, не буду ему рекламу делать. Ну, хочет человек пишет, пускай пишет. Но называть Высоцкого конъюнктурщиком — дело не во всенародной любви к Высоцкому. Дело все в том, что он говорил о том, что ему не нравится, ему очень многое не нравится вокруг. В том смысле и в том стиле, в каком он мог. Он никогда не занимался самоцензурой, между прочим. У него этого не было. Да, он пел в клубе КГБ, это тоже мог ставить вину. Начнем с того, что в клубе КГБ, который находится на Малолубянской улице, там очень хорошая акустика, и там хорошо платили. Поэтому Высоцкий не отказывался, так сказать, Юрий Петрович любил, когда, так сказать, в этом клубе выступал еще в качестве чтеца, говорил, а зачем отказываться? Пой, пусть знают. Они знали, они все время дома слушали Высоцкого. Они прекрасно знали, что он думает. У них даже было какое-то специально мазохистское удовольствие. Дома слушать Галича, слушать Высоцкого. Но выйдя из дома, перейдя в кабинет, они были строгие. Их вполне цензурировали. И, в общем, проход-то не давали. Никаких афишных концертов. В общем, все было в столице, по крайней мере. Все было нормально. Правда, Высоцкому жить давали, зарабатывать тоже. Но его можно было увидеть на Таганке. А что творят, когда любимый стал ставить Гамлета с Высоцким в главной роли? Представляете, из ЦК КПСС, из отдела культуры ЦК КПСС, мне сам Юрий Петрович это рассказывал. Скажет, Высоцкий как личность на роль Гамлета не подходит. Позвольте, спросил любимый. Может, мне лучше, как режиссеру, знать, кто Гамлет, а кто нет? Нет, Высоцкий мелкотравчатая фигура с блатными песенками. Это не Гамлет, который герой всемирный, исторический. Да кто знает, кто был Гамлет? Это загадка Шекспира. Мне тоже не нравится, кстати, как Высоцкий играл Гамлет. Я помню, то это не очень убедительно, с моей точки зрения. Ну, у меня другой вкус, другой стиль. Однако, как говорить о том, как человек живет крупным планом или не крупным планом, это какие-то глупости. Но цензурирование никогда не было умной вещью. Запрещать большого ума не нужно. И вы поймете, послушав сейчас то, что я хочу вам предложить.
Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и полотною слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну очи черные. Как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна. Колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, выручай же, брат, ты куда, родной? Почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Пристяжной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, а бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть я ору волкам. Побери вас, прах, а коней моих подгоняет страх. Шевелю кнутом, пью крученные и пою притом очи черные. Крав да топот да ляск, да лихой перепляс. Бубенцы плясовые играют, суки. Ах вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите, враги, от погони той. О, все хмели сяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
Абсолютно пророческая песня. И тут даже не подтекст, он прямой этот текст. И песня старая, она написана за несколько лет до смерти Высоцкого. Но впервые в этой песне, почему я дал, появился образ Волковца. Впервые. И он очень и очень какой-то такой страшный этот образ. Страшный, потому что преследование волков самих и преследование волками человека, это Высоцкого преследовало все время самого. Это был какой-то образ черной смерти. Он, в общем, выпукло поздно в этой песне. актерский хорош, вот написал. И неспроста песня называется «Погоня». Да, за ним гнались, да, ему не давали, да, лес темный стоял перед ним все время. Повторяю, всюду открытый текст, почему его в какой-то конъюнктуре упрекают сейчас нынешние, повторяю, барзописцы. Ничего конъюнктурного в нем не было. Он был поэт, таким, каким он себе позволял быть поэтом. Он был поэтом со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Что-то договаривал, что-то переговаривал. Но он пел про то, про что хотел, про то, про что мог. Вот эта песня, она весьма и весьма ясна, с погоней и с волками. Да, догнали, и да, удушили. Давайте говорить прямо. Потому что те обстоятельства, в которых творил Высоцкий, они были далеко не свободного выбора. Чтобы вот снять напряг, который я сам же и создал, что песня, конечно, душераздирающая, то, что мы только что слышали. Теперь песня, которую я очень люблю, но опять пророческая полностью. Потому что рычащие козлы, которые раньше были спасением всего леса, а потом стали начальниками леса. Да какими начальниками? Начальник, который говорит, кому хочу, тому и отпущу грехи. Впрочем, я эту песню обожаю. Она и смешная, и она уж абсолютно пророческая. Козел отпущения.
Заповедники, вот в каком забыл. Жил да был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по-волчьи выл, блеял песенки, все козлиные, и пощипывал он травку и нагуливал, пока не услышь от него худого слова. Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгаясь в чужие владения, но заметили скромного козлика и избрали в козлы отпущения. Например, медведь, баламут и плут, обхамить кого-нибудь по медвежьему, так в раз козла найдут, приведут и бьют по рогам яму и промеж яму. Не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои весело и гордо. Сам медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом, героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника отпускать козла отпущения. А козел себе все скакал козлом, но пошалить он стал тихомолочку. Он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал, но внимание тогда не обратили. Пока хищники меж собой дрались, заповедники крепло мнение, что дороже всех медведей и лис. Дорогой козел отпущения услыхал козел, да и стал таков. Эй, вы буры, кричит светлопегия, отниму у вас рацион волков и медвежьи привилегии. Покажу вам козью морду настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету. Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Отпускать грехи кому уж, это мне решать. Это я, козел отпущения. Заповедники, вот в каком забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл, и рычит теперь по-медвежьему.
Он с волками жил, не по-волчьи выл, и рычит теперь по-медвежьему. Ну, аллегория полная, и на несколько десятков лет вперед. И сбылась она почти что через 10 лет. Абсолютно сбылась. Нужно это помнить. Нужно помнить, что в поэзии, даже в такой аллегорической баснописце, в данном случае типичной базе, баснописца Высоцкого, провидение далеко не последняя стать. Я просто слушаю, я себя не накручиваю. Я поражаюсь тому, насколько все это верно, насколько, к сожалению, все сбылось. Опять-таки, поскольку песня о козле отпущения и в моем комментарии, надеюсь, звучал некий напряг, я хочу, чтобы мы послушали лирическую песню. Чудную песню совершенно. Ну и она... Жизненно настолько ситуация верно передана, и каждый из нас, мужиков, ситуацию-то переживал. И она типичная и очень точная. Песня называется «Москва-Одесса». Я слушаю ее заранее с умилением.
Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят винограды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Следим им, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу, как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.
Очень характерная песня. «Ел не аэрофлотик» — это, конечно, не самый точный в смысле воздушных коммуникаций. А дело в той ситуации, когда вот ты сидишь на аэродроме, ждешь, она очень хорошо нервно и точно передана. Это ожидания, эти бесконечные откладывания, перекладывания. И хорошо там, где нас нет. Это тоже точно в этой песне. Такая простая, всем ясная мораль, очень-очень прослушивается и просматривается. Однако дело идет к концу, моего очередного рассказа о Высоцком, и к концу, к сожалению, самого Высоцкого. Задолго до смерти была написана песня «Дом», в которой просто все сказано с такой откровенностью, и с такой точностью, и с такой пронзительной тоской по тому, что делается вокруг, и что никак нельзя исправить. Не исправить никакие ни выборы, ни парламенты. Это почти что безнадежно, но надежда все-таки всегда остается до самого последнего вздоха. Вот это в любой песне Высоцкого. Басенной, шутливой, спортивной, политической, неполитической, лирической. Надежда у Высоцкого, трагического актера, человека очень сложной судьбы, она всегда остается. И пусть она прибудет с нами до конца моей передачи и до того, как мы с вами встретимся в следующий раз в программе «Записки Аса». Спасибо всем, кто нас слушал. С вами прощается Анатолий Агамиров, ведущий передачи «Записки Аса», и Александр Цернис, звукорежиссер. Итак, песня, страшная песня в исполнении Владимира Высоцкого «Дом».
что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг, своротят скулу. Гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, а лежите у вас, разучили за двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути. И людей позабыл, мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, с кислыми душами обрыщавили. Да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал. Где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы. Долго жить во тьмах привыкали мы. Испоконно мы следа шепоти под иконами черной копоти. Из мрада, где косо висят образа, я башку очертя гнал, забросивши кнут, куда кони несли, да глядели глаза. И где встретят меня, и где люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.